Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сантер Карайду. Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. И у нас сегодня в гостях.
Анастасия Черкова.
Да, приветствую. У нас такая традиция. Значит, знаете, был такой фильм «Яша Повалов». Он приходит, человек говорит: «Яша Повалов». Достает виолончель и начинает. Вот, так и, в общем-то, каждый гость лично себя... Да, и, кстати, вот немножко про себя начинает тут же рассказывать. Я не просто пришел в гости, я еще и такой-то, такой-то. Вот что можно про себя сказать?
О себе, конечно, не просто говорить, но скажу, как у меня написано в дипломе. Угу. Органистка, пианистка, клавесинистка. Также, помимо Московской государственной консерватории и ее аспирантуры, я закончила аспирантуру Женевской консерватории и стажировалась в консерватории города Фрайбурга, что в Германии.
А вот так и написано прям «органистка».
Ну, специальность «орган» написано.
А, вот тут просто да. Я немножко придираюсь к падежам и прочим склонениям.
Ну, я думаю, что для радиослушателей будет так проще понять мою профессию.
Ну, в общем, да, потому что люди, они чутко следят. Они, кстати, очень чутко разделяют, может быть, это кому-то обидно слышать, вот именно пианист или пианистка, органист или органистка.
Ну, так как у нас в языке, в русском, все-таки и мужской, и женский род присутствует, то что в этом обидного?
Ну, а когда речь идет о дирижерах, то тут все помалкивают, потому что, в общем-то, женских дирижеров, ну, это так одно название.
Ну, я бы не стала бы так говорить. Ну, то же самое говорят, между прочим, и об органистах.
Как-то так вот складывается, что органистки все-таки больший вклад внесли в органное исполнительство, чем... дирижерши, которые, собственно, как некий казус иногда всплывают на подиум, вот, хотя обильно заканчивают все различные учебные заведения, но дальше как-то поезд и ныне там.
Ну, все-таки история знает хороших дирижеров,
ну, например,
женщин.
Ну, например.
Ну, сейчас, кстати, это не такая редкость. Ну, раньше говорили и про органистов, что женщине нечего делать за органом. А исторически это совсем неверно.
Органистки, так как... они все-таки доказали. Вот одну любовь Шишханову,
если вспомнить.
И ничего
доказывать не надо
вот.
Было. И Любовь Баширна замечательная,
органистка. А дирижерши, они все равно, вот история знает. А только вот история знает, а, например, меломаны их не слушают записи. Вот, и только в виде некого, опять же, казуса. Вот есть негритянские дирижеры, есть женские дирижеры. Это всегда казус.
Ну, я не буду с вами спорить.
А со мной спорить бесполезно, потому что я никогда не спорю.
Я поняла, поэтому сразу говорю, что не буду этого делать.
Я только информирую. Если что я не знаю, я сам спрошу. Вот мне интересно, кстати, по вашему мнению, есть ли разница в предназначении между, ну, скажем, академическим музыкантом и эстрадным? Вот с какой целью и вообще с каким, опять же, предназначением выходит на сцену эстрадный и классический? Есть ли в этом разница?
Вы знаете, я никогда не была эстрадным исполнителем. Я, конечно, классический исполнитель. Но, тем не менее, я не противница, чтобы вносить в концерт какие-то элементы не то что эстрадного искусства, скорее, что-то новое, неожиданное для публики, которая не ожидает увидеть подобное на органном концерте.
Ну, например?
Например, у меня очень много номеров с вокалистами. Это постановочные номера. И вы спросите, что там делает орган? Орган там играет за оркестр.
Ну да, обычное дело.
Да. Угу. И вот под орган, который у нас все равно, что бы мы ни говорили, прежде всего мы его связываем с церковной традицией, с церковными сводами. Но, тем не менее, он светский инструмент, и на Руси он был светским инструментом, причем обязательным для скоморохов. Как это ни странно звучит, поэтому на Руси он был известен, конечно, не в таких объемах, как в западных церквях, но, тем не менее, наряду с балалайкой его почитали даже очень.
Ну, даже, если вспомнить историю нашего города, там в голове у одного из городоправителей был органчик. Вот. Хотя на Руси органчиком называлось много чего.
Да, все что угодно, вот. Да.
Ну, то, что с помощью механического дыхания воспроизводит звуки, то, в общем-то, и орган.
Да, это правда.
Вот. Это как вот все, что, во что можно так вот губками посвистеть. Вот я так посвистел, это уже флейта.
Почти орган.
Вот, а флейта уже почти орган. Кстати, вот я и хотел спросить, какие... Нет, давайте музыку послушаем, а потом я буду уже спрашивать. Вот у нас что будет сейчас звучать?
Давайте, у нас сейчас будет звучать знаменитая хорала Иоганна Себастьяна Баха «К тебе взываю я, Господь».
Угу, слушаем. Ну что же, Анастасия Черток с нами. А какой инструмент звучал, можете нам поведать? Я не имею в виду орган вообще, а вот конкретно какой, помните?
Вы имеете в виду регистр?
Я имею в виду сам инструмент.
В смысле сам инструмент? А, какой инструмент, на котором я записывала диск?
Да, да.
Это орган Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина.
У меня есть такие сведения, что вы там, так сказать, как некий такой... Ну, вот у рыцаря есть свой конь, вот вы как рыцарь.
от вас ничего не скроешь.
Вот представляю, сколь сладостно вот, управлять таким инструментом и приглашать своих коллег-органистов, чтобы они прекрасно тоже играли, чтобы инструмент раскрывался в полной мере. Вот. Тем более, что у нас в стране органов, в общем-то, гулькин нос.
Да, это правда, но в этом нет ничего сверхъестественного, потому что православная страна, и мы, конечно, не используем, как в западном мире, органы в церквях, где церкви на каждом шагу, и в каждой церкви орган. Здесь, конечно, сложно найти такие условия, как на Западе, но, тем не менее, безусловно, это очень хорошо, что есть этот орган. Стоит он в замечательном зале, и там акустика, в принципе, приближена к церковной. Благодаря камню, которым обделан зал. В общем, там очень инструмент звучит достойно. И фирма хорошая, фирма старая, немецкая, с традициями, немецкий
Зауэр,
романтический
который...
орган. Фирма Вильгельм Зауэр.
Угу. Но единственное, что православием прикрывать можно отсутствие органов сколько угодно, но на самом деле у нас и залов не так много концертных хороших, и они не так обильно строятся, а те, которые заново строятся, опять же, не так хороши.
Ну, так что... Как вам сказать? Вот малый зал не согласна. Отремонтировали его, что касается звучания, на мой взгляд, для органа, опять же. Я могу говорить только об органе. Очень хорошо. Орган, я считаю, звучит сейчас более выигрышно, чем
да,
раньше.
Да, ну его вот отремонтировали со второго раза. На моем веку его третий раз чинят. И вот сейчас более-менее и акустика... куда ни шло, и стулья не скрипят. Большим залом гораздо большие проблемы.
Это правда, да. Но, тем не менее, сделали же.
Опять же, мы сейчас говорим о зале, который уже там, много-много десятилетий существует. А новых... Вот, это, ну, есть некие критерии, правда, они не западные. Вот, например, в Токио можно месяц по Токио гастролировать и оркестром. И в больших залах играть ни разу не повторившись, а со всеми, вот, со всеми прелестями хорошего современного зала. И акустикой, и органами, и так далее, и так далее. Вот. Я никого не хочу там очернить, но просто ситуацию стоит знать, понимать, как она есть. И ситуация с залами – это один из критериев, в общем-то, состояния культуры и музыкальной, в том числе в некой стране.
Это правда.
Хорошо, ну вот я хотел как раз спросить, какие составы или инструменты вам, как органистке, напоминают ваш родной инструмент и, так сказать, у которых присутствует некая органовость?
Вы знаете, вообще орган, я думаю, недаром попал в церковь, потому что, конечно, прежде всего... Уж очень он схож с человеческим голосом. И не говоря уже о духовых инструментах. Если вспомнить легенду, я, правда, охотно верю в нее.
Ну что там за легенда?
Как появился орган. Я думаю, вы все знаете. Мне сказать или вы расскажете?
Лучше вы расскажете своим красочным языком, так сказать, концертирующего музыканта.
Ну, расскажу. Опять же говорю, что это легенда, но думаю, что, скорее всего, это правда. Жил в 3 веке до нашей эры в римской провинции Александрии совершенно замечательный человек, о котором сейчас практически забыли. Дело в том, что принадлежал ему, помимо, конечно, изобретения органа, принадлежало ему изобретение водяных часов, которые были самыми точными вплоть до изобретения маятникового механизма и водяного насоса. А орган он изобрел следующим образом. Кстати, звали его Ктезибий. Он побывал на концерте, где исполнитель играл на авлосе. Авлос – древний духовой инструмент, схожий с гобоем, современным гобоем. И так ему стало жалко бедного авлиста, который пыжился, надувался, ему воздуха не хватало. В общем, тяжело ему было. И он вернулся домой и задумался, как бы облегчить труд музыкантов. И придумал орган.
Это, кстати, камень в огород аутентистов, которые все ратуют за старые инструменты, старых конструкций, на которых реально мучительно играть большинству духовиков, например.
Безусловно. Здесь я с вами соглашусь, потому что все-таки вопрос аутентизма, он тонкий вопрос. Безусловно, если есть возможность, надо изучать трактаты. Но дело в том, что когда мы говорим о том, как звучала старина, конечно, представить можно. Какие-то инструменты, органы сохранились. Но мы, во-первых, должны всегда помнить о моде и о ритме жизни.
Да.
А, понимаете, мода менялась так быстро развивалось именно органостроение, придумывали что-то новое. Естественно, оно входило в моду. Пока докатится до другого региона, пройдет большое количество времени. И вот этот постоянный обмен, и поэтому, когда мы говорим, что вот это аутентично, а это не аутентично, но я такими знаниями не обладаю. Если кому-то свыше они даны, я могу только позавидовать. Но я всегда стремлюсь все-таки к пониманию того, что я в России. И здесь люди определенным образом слушают музыку. Не как на Западе.
Ну, вот это интересно. Я единственное хотел заметить о ритме жизни, что ритм жизни, он действительно там все более стрессировался. И люди, дабы перепонные барабанки свои раздражать все более, так сказать, чувствительно, строй подтягивал, он за несколько столетий вырос там в полтора тона.
Это правда. Вот. И мне это не нравится.
Почему не нравится?
Для меня это немножко агрессивно, мне пониже.
Да, но тогда, получается, мессо си бемоль минор будет звучать, а это уже совсем как-то...
Вот я об этом и говорю, понимаете?
Да,
то,
да.
Что мы сейчас в нашем веке это воспринимаем как си бемоль, и, соответственно, это другая окраска всего, то в те времена... Это как раз воспринималось как нами,
нравится,
воспринимается си минор сейчас, понимаете?
Хорошо, но вот насчет разницы, значит, у нас слушают как-то не так, как у них. А вот как это не так они слушают?
И слушают, и играют, я бы даже добавила. Хотя, что касается публики, к западной публике у меня претензий, к счастью, нет. Они воспринимают все очень по-доброму. Но все равно какие-то вещи им не то, что непонятны, это немножко не для них.
Ну, например?
То есть, как нам говорят, русская рубата, так называемая. Да, мы можем замедлить так в конце фразы, в конце произведения, неважно где, что западный человек никогда не сделает. Но нет у них вот этой широты. Скорее всего, на мой взгляд, это обусловлено нашей природой.
То есть, например, если некий, ну да, если обобщить, Штирлиц садится играть на органе вместо пастора. Помните, пастор играет на органе. И вот здесь Штирлиц садится, и вот чтобы его не раскусили, он не должен так в конце там широко по-русски замедлять, а более суховатенько.
Ну, не обязательно в конце, мы любим и в начале замедлить.
А это важно, потому что, так если вспомнить, многие же люди, политики, там тот же... Кто? Тут и, господи, фамилия выпадает. Про Моцарта книжку написал. Министр, комиссар был внешних дел. Чичерин. Он же здорово играл на рояле. Вот. Но, правда, ему не надо было шифроваться, и он играл, как играл.
Ну, я только рада за него.
Ну, на самом деле, так, если вот развивать цепочку беседы, то вот тут же вспомнили Чичерина. Я вспомнил эту сцену, когда Моцарт в 79-м, что ли, году, 1700, поехал в Германию. Нет, 8... Ух ты, мамочка, теперь мне даты выпадают. В общем, он играл
в
Лейпциге.
Я думаю, сейчас это не столь важно.
Он играл на органе в Лейпциге на Баховском, и присутствовал один из учеников Баха. И все прямо были счастливы, они, потому что некая связь одного гения с другим, связь через гармонию, через совершенно священнодействующие звуки. Вот, она всех потрясла и настолько потрясла, что читая эти страницы, я прям вот чуть не прослезился, стал обзванивать друзей, всем зачитывать эти цитаты.
Ну, это вполне вероятно, что такое было. Хоть существует мнение, что Моцарт Баха недолюбливал, но это не так.
Это
все... не так, есть свидетельство, когда он с большим удовольствием играл баховские фуги и потрясался мастерству.
Это раз, а потом он их перекладывал для трио, перекладывал фуги и немножко в других тональностях. Но это, во-первых, дань уважения, во-вторых, это некое всегда для композитора в хорошем смысле самообучение.
Безусловно, вот. Бах, между прочим, занимался тем же самым с Вивальди.
Вот. И, кстати, это и сейчас хорошо действует. Возьми и перепиши пьеску своими руками, и вдруг почувствуешь, что ты в ней почти как дома.
Это правда.
Хорошо. А насчет вот еще долюбливания Баха или там то, что его забыли, ну, конечно, широкая публика, это же тоже один из расхожих таких фактов, которым брецают лекторы-музыковеды, когда рассказывают о музыке, значит, профанам. Конечно, широкая публика не была так в курсе его произведений, но великие композиторы, и Моцарт, и Бетховен, и далее, они его и знали, любили и учились у него.
Вот это я да.
Заради справедливости. Вот хотел спросить. У нас еще есть некоторое количество времени до того, как мы музыку начнем слушать. Есть ли для вас разница? Садитесь вы за орган очень хороший, в хорошем месте, но более недавно сделанный, или старый орган, ну как есть намоленность икон, намаханность партитур и наигранность органов.
Я понимаю, о чем вы. Тонкий вопрос, потому что есть намоленные инструменты, но на которых, например, мне не очень удобно играть.
Ну, это механические какие-то свойства?
Есть механические, есть пневматические. На пневматических всегда сложно играть, но очень красивые инструменты. Они предназначены, конечно, больше для романтической музыки. Uh-huh. И вот когда играешь на них романтическую музыку, то понимаешь, что они сделаны именно и для этого. Именно для этого. Потому что Баха на таких инструментах играть сложно, действительно.
Хорошо, но мы его сейчас и будем все равно слушать, потому что до новостей мы будем слушать его.
Правильно, да, будем
у нас,
его.
Ну что, прелюдия
Бах,
ля минор?
Прелюдия из цикла «Прелюдия и фуга» ля минор.
аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Ну что же, Анастасия Черток с нами.
С вами.
Да. Вот что я еще хотел спросить. Значит, вернемся к нашей публике. У меня такое впечатление, значит, у публики у нашей есть две такие слабости, две больные мозоли. Если где-то играет реквием Моцарта, кто бы ни играл, в каком бы составе, где бы ни играли, значит, набивается полный зал, вот, хотя там процентов 90 удивляется, что это он такой длинный, а вот это вот, где все плачут, что-то такое
будет. А не только лякрим,
вот,
заодно.
Да, да, вот. А, и такая же история с органом, вот, правда, удивление тоже у людей возникает, когда, оказывается, кроме Баха, еще какие-то композиторы для органа писали.
Нет, еще удивление иногда вызывает, что Бах, кроме Таката и Фугера, минор еще написал.
Это вот к вопросу вы сказали, что как и Хруцудир,
да.
Она такая известная. Но она у нас, да, известная, остальные все неизвестные.
Ну, вы знаете, да, здесь сложный вопрос, потому что, например, мне, потому что я этим занимаюсь, мне кажется, что там все известное. И, конечно, надо при составлении программ все-таки учитывать, что публика у нас не очень знает органную музыку.
И музыку вообще.
Ну, мы говорим об органе, потому что здесь я кое-что знаю. Но я вам, знаете, что хочу сказать? Не далее, как буквально неделю назад ко мне подошла немка в Пушкинском музее и спросила, а что, на органе играют ногами? Понятно, я-то понимаю, почему она это спросила, потому что в основном в Германии органиста закрывает такой так называемый рюкпозитив, тот мануал, который... Это не мануал, а... Так будем, для простых радиослушателей, скажем, отдел органа, который закрывает органиста от прихожан. Поэтому они, конечно, не видят.
Но
я вам хочу сказать, что очень много, кстати, музыки Баха, когда начинаешь наигрывать, то это видно, что люди ее слышали. Вот это уже приятно.
Недавно одна ученица, когда я ей показал внутренность пианино,
да. Вот,
она сказала, что она с нею знакома, вот, но удивилась, что у моего пианино справа демпферов у струнок нету. Она думала, что у нее пианино поломанное. Оказывается, у меня тоже. А оказывается, это так и должно быть.
Да.
Вот, взрослый девица вроде бы была.
Ну, слава богу, что она это уже видела. Теперь она запомнит, что так должно быть.
Вообще-то, это вот, знаете, когда люди начинают учиться вождению, их, естественно, заставляют учить устройство автомобиля, как он там действует, как двигатель работает. Это многих ужасает. Многие думают, ну зачем это надо, когда мне даже бензин, куда нужно, значит, это воткнут и нальют. И такая же штука распространяется на музыкантов. Вот если раньше там духовой ученик, он прям вот смотрел, ну надо же, здесь нажмешь, там закрывается, открывается, как это получается? И он начинает кумекать, как работает механизм. Это все равно полезно, я считаю, для звука.
Я считаю, что без этого никуда. Потому что если мы говорим о пианистах, о клавесинистах, об органистах, о клавесинистах и об органистах в особенности, в инструментах часто случаются поломки. И когда вдруг у тебя вылетает струна после первого отделения из клавесина перед вторым, то лучше бы, чтобы ты сам мог это сделать.
Ну да, и какие-то мелкие флейтовые, там, не знаю, тромбоновые дела. Ну все, мы же можем пластырь себе куда-нибудь на прыщик наклеить, если что. Почему с инструментом?
А с органистом особенно. То есть мы должны уметь что-то делать, потому что очень часто у тебя может зависнуть нота. Ты снимаешь руки, а у тебя гудит орган. Угу. И надо понимать, что в этой ситуации надо делать.
Хорошо. У меня мой любимый, ну, даже не знаю, как это назвать, дежурный тест или дежурная хохма, или шутка такая примелькавшаяся. Ну, в общем, давайте мы сейчас послушаем некие аплодисменты.
Давайте.
Ну, передачка так называется.
Да, я в курсе.
Эти аплодисменты раздались в финале концерта Стокгольмского филармонического оркестра, которым дирижировал Рождественский. Это было в 79 году в Ленинграде.
Да.
Вот у них так вот заканчивается. Смотрите, вы сейчас послушайте и мне расскажите, что вы вообще чувствуете, когда вот это все слышите. Вот. Сейчас я так включу, чтобы вам было слышно. И вот оно сейчас все прозвучит. Ну вот.
Это конец концерта, да?
Конец, да. Вот что вот вам вы испытали, послушав эти звуки? Или что вы испытываете, когда вам
сама
аплодируют?
Сама, мой адрес,
да.
Что-то подобное.
Хотя, опять же, секрет, что очень часто, особенно если в соборах играют, органисту не аплодируют, а аплодируют только в конце.
Да.
Между номерами тишина.
Да.
Так вот, что вы чувствуете?
Когда между номерами тишина, это очень хорошо,
угу.
Потому что это не отвлекает. А если тишины нет и люди хлопают, это тоже хорошо. Потому что можно немножко отвлечься, чтобы потом быстро собраться. Знаете, разные бывают ощущения от аплодисментов. Давайте сделаем так. Аплодисменты у нас будут одни и те же. А ощущения, ну, расскажу 2-3. Иногда думаешь, что уже конец, а я вроде только разыгрался.
Ага, ну да, да. И хорошо повторить еще сначала все.
Да, иногда думаешь, господи, люди так хлопают, а я бы вот себе бы вот не стала бы вот в этот раз так хлопать.
Это самокритичность артиста, это вообще на ней стоим.
Ну да, мы на этом и держимся, что делать. Ну и, наверное, третья такая реакция. Слава богу, что все закончилось. Бывает и такое.
Ну вот вы сейчас так наговорите и отобьете у людей охоту становиться органистами. Понимаете, вот это такое сетование русского органиста.
Но я же все-таки первая назвала хорошую, так
да,
скажем,
получается
реакцию.
Получается 1-3. Тоже не сахар.
Ну что говорить? Безусловно, когда публика тебе кричит «Браво!», это же очень приятно.
Да. Ну, наверное, да.
Ну, конечно, бывают концерты, когда публика более восторженно тебя приветствует, бывает менее. Ну, вы что, когда вам говорят приятные вещи, вам они неприятны?
Да, меня настораживает это всегда.
Но тогда,
во многих смыслах.
Вы знаете, аплодисменты и браво не настораживают. Они, наоборот, подхлёстывают. Ты начинаешь думать, что к следующему концерту надо еще лучше подготовиться.
Хорошо, давайте-ка мы послушаем баховскую «Пастораль».
С удовольствием, это одна из моих любимых баховских вещей.
Thank you.
Вот что я хотел спросить. Слушай, в западных республиках автономных есть такая традиция, ну, например, в германской ССР, значит, оркестр какого-либо города устраивает так называемый день открытых дверей, куда все могут прийти, любители, и присоединиться к профессионалам в составе оркестра.
Да.
Иногда столько приходит народу, что на сцене уже места мало, и все стоя играют, и радостно, значит, скрипачи пилят со скрипачами, духовики, в общем, полное единение с некой вот этой прослойкой между слушающими и играющими. Эта прослойка — это любители, дилетанты. А вот как вы смотрите на такую идею вот устраивать день открытых, я не знаю, мануалов, чтобы пускать...
Вы знаете, вы не поверите мне, но я это делаю. Я очень часто после концертов... Взрослые немножко стыдятся садиться, а дети с большим удовольствием.
Вот дети это всегда настораживают. Они же все время то проводок выдернут, то кнопку...
Нет, они... Вот этого я никогда не видела. Слава тебе, Господи, у нас все провода, абстракты и прочая механика спрятаны в органе. Они с большим пиететом к инструменту относятся.
Угу. Ну, это...
И мы играем вместе, потому что иногда дети совершенно не знают ни нот, ничего. Я им показываю, что нажать, ага. И они в совершеннейшем восторге.
А были такие случаи, что взяли и подсадили ребенка, ну, в хорошем смысле, на музыку, а потом приходит он другой раз с родительницей, он говорит, а он у нас в школу поступил, он у нас отличник, играет, ну, не знаю, там, Шопена.
Шопена не знаю, но были.
Угу.
Такие случаи были.
Вот это вот то, что очень важно для нашего населения. Некое такое, некое пропагандирование высокого искусства, потому что очень много делается, чтобы отбить всякую охоту. И слушать музыку серьезно, и
правильно.
Заниматься ей.
Да, потому что в этом виноваты не только государство, но и семья, потому что они не знают, как ребенка привести к музыке.
Ну, потому что они и сами, у них музыка не дальше Кобзона распространилась.
Но, тем не менее, они все говорят, надо ходить в консерваторию, потому что хотят лучшей участи для потомков.
Ходит никто.
Любой серьезный человек уходит в консерваторию, и он должен слушать классическую музыку. При этом сами туда нос не показывают.
Да. Это вот я давно замечал. Кстати, еще один парадокс. Когда консерватории... придешь, бывал, в консерваторию, народу битком, ну, какой-нибудь хороший концерт. Что-то ни одного знакомого лица. Вот, сейчас я недавно ходил на концерт, было немножко наоборот. Народу было достаточно много, но зал не битком был, но зато я встретил там очень многих людей, которые десятки лет не видел. И вот концерт нас вдруг собрал всех вместе.
Вот. Ну, у меня, вы знаете, за почти 10 лет уже такой насыщенной концертной деятельности. И слава богу, что, как вы в начале программы сказали, я сижу на месте.
Угу.
И у меня, кстати, есть программа в театре Станиславского Немировича Данченко, как раз барочной музыки. То там уже сидят родные лица.
Угу. А вот это еще интересный такой момент. Я хотел, прежде чем спросить, пригласите ли вы сегодня кого-нибудь куда-нибудь, я хотел спросить. Вот есть, например, ну, какой-нибудь рок-ансамбль. Они играют программу, и часто эта программа одна и та же, по нескольку раз, по всем городам, по всем клубам исполняется, и публика не возражает, потому что она ходит на вот эти любимые вещи, подпевает, и... ей хочется, конечно, нового, но это не так, в общем-то, не такое масштабное желание. А вот если ваши родные, как вы сказали, лица в зале появляются, хотят ли они все новых репертуаров?
Вы знаете, тоже хороший вопрос, потому что мое убеждение, что мы любим только то, что знаем.
Ну да.
К сожалению, у меня, или к счастью, я не знаю, есть свои плюсы и свои минусы в любом явлении, но у меня разные должны быть программы, потому что это цикл концертов. Я не могу повторять один концерт из концерта в концерт. Я могу оставить какие-то пару номеров, которые надо либо доделать, либо они были очень хороши. И публика не возражает. Но в основном у меня разные программы. Угу. Каждый концерт – это разная программа. Что-то может повториться через год, через два. Потому что действительно выбираешь лучшие номера для концерта. Ну, а я, конечно, бы хотела выучить программу, прокатать ее по стране год, потом другую программу. Но у меня таких условий на данный момент нет.
Ну, это, в общем-то, тоже сродни барочной ситуации. Им в древности тоже не особо они успевали, но успевали.
Ну, вот говорят, и орган-то получился в церкви, что хор не всегда приезжал.
Так куда всем прийти и когда?
Куда всем прийти? Да куда хотите. Есть много возможностей. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина 20 ноября. 29 ноября. Театр оперы и балета Станиславского Немировича Данченко. Дальше 13 декабря камерный зал Дома музыки с неожиданной программой русской на органе «Позитиве». С потрясающим Алексеем Лундиным.
Да, он у нас тут был недавно, кстати.
Да, мы с ним часто очень играем. И, конечно, мои замечательные певцы, солисты театра Станиславского и Немировича Данченко, Дмитрий Кондратков, Наталья Мурадымова, Екатерина Лукаш, Евгения Афанасьева, Сергей Николаев. Нас много. И, конечно, если дело касается театра, у нас еще есть артисты-инструменталисты: Анна Кабашная – скрипка, Алина Голуба – альт и Наталья Мохоткина – клавесин. А Пушкинский музей – это, конечно, прежде всего орган, доминанта, но в этот раз будут тоже два голоса – сопрано и меццо-сопрано. В общем, будем рады вас видеть. И, как всегда, по традиции я комментирую концерты. Но не с музыковедческой точки зрения, а с человеческой. Рассказываю больше о композиторах как о людях. И рассказываю что-нибудь интересное об органе.
Я хотел узнать, какие вне органа, то есть сейчас, какие композиторы, которые не Бах, да, пишущие для органа, вот ваши любимые, какие произведения их?
Вы знаете, я вот сейчас назову имена, я абсолютно согласна как раз с Бахом. Это Букстехуде Вивальди. Угу. Хотя Вивальди не писал для органа, но мы все знаем переложение. И потом всю его оперную музыку можно спокойно сыграть на органе. Конечно же, Пёрсел. Безусловно, если мы берем... Я вообще считаю, что четыре столпа барокко: Италия, Вивальди, Бах, Германия, Франция, Рамо и Пёрсел. Угу. А дальше неорганные композиторы, пожалуйста, Шуман, Брамс, Мендельсон. Французская целая плеяда. Но я думаю, что у нас уже заканчивается время, и нам нужно послушать, и закончим мы не токатой ре минор, как обычно это бывает по традиции, а фугой из цикла «Токата и фуга ре минор».
Слушаем. И это тоже вот орган из театра.
Это все, это из был музея. Выпущен диск к пятилетию инструмента в музее.